Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по Священному Писанию Ветхого Завета и продолжаем наше повествование о патриархе Иакове. Еще когда Иаков находился на работе, в слугах, фактически в рабстве, как он сам говорит, у своего тестя Лавана, и взяв двух его дочерей себе в жены, у него родилось 12 сыновей и одна дочь. И когда этот процесс чисто семейной жизни Иакова мы наблюдаем на страницах Священного Писания, там есть тоже одно очень поучительное обстоятельство. Иаков не любит Лию, старшую дочь Лавана. Он любит Рахиль. И это дает повод Рахили превозноситься над своей старшей сестрой. У Лии это, разумеется, вызывает обиду. Ведь она не виновата, что она родилась некрасивой. Она не виновата, что ее никто, очевидно, до этого не полюбил. Она не виновата, что она нелюбима и Иаковом. Она старается услужить, сделать все, что может, но в своих физических недостатках она действительно не виновата. И на самом деле Рахиль поступает не по правде, превозносясь над своей сестрой. Это неправильно. И, видя эту неправду, Господь делает так. Он дает Лии детей, а Рахиль долгие годы остается бесплодна. Это приводит ее в отчаяние, это приводит ее к ропоту, это приводит ее к внутренним терзаниям. Любовь Иакова не прекращается к Рахиле. Но даже просто в силу бытовых обстоятельств Иаков вынужден, даже если бы он бы этого и не хотел, пребывать чаще в шатре Лии, ибо там его дети, его старшие дети, его сила, его надежда, его упование, его будущее. И поэтому, естественно, он много времени проводит в шатре Лии, а Рахиль страдает и терзается. Но терзается-то она от зависти. А зависть, как мы знаем, чувство, страсть, которая правды Божьей не делает. Эта страсть доводит ее до ропота. Это, в конце концов, страсть доводит ее до того, что она также, не дорожа и не ценя словами, в конце концов, сама навлекает на себя смерть. Потому что однажды, когда они ушли от Лавана, и Лаван их догоняет с вооруженными своими сородичами, Рахиль, уходя из дома, утащила терафимов, маленьких башков, идолов, которые находились в доме, а Иаков об этом не знал. И на гнев Лавана, который требует от него, чтобы вернули его терафимов, зачем ему, служителю истинного Бога, какие-то башки и идолы, Иаков с клятвы говорит: «Да не может такого быть, я не крал твоих терафимов, я не виноват в этом, и если ты найдешь у кого-то, если кто-то это сделал, до смерти он умрет». И так оно получилось, что при родах последнего своего сына, которых Господь все-таки даровал Рахиле, она умерла при родах Вениамина. Вот, то есть ее отношение к сестре неправильно. И за это Бог делает так, что душа ее вынуждена смириться и постепенно смиряется. И долгожданные дети становятся отрадой и ей, и отцу. Она, в конце концов, родила двух сыновей, младших сыновей, самых младших сыновей Иакова, Иосифа и Вениамина, при родах которого она и умерла. И именно рожденный ей Иосиф будет особым избранным орудием в руках промысла Божьего. Но это не только вот случайные обстоятельства. Иосиф — это плод ее смирения, плод ее страдания и скорби. Как это, например, мы наблюдаем в истории рождения Матери Божьей, Иакима и Анны, которые, будучи одни из самых праведных людей, но в скорбях, в смирении, страданиях, в вере и молитве под конец своей жизни стяжали вот такой богоизбранный плод, который стал виновницей, источником спасения всего человечества. То есть, когда человек по какому-то промыслу Божьему нечто терпит и как-то скорбит, надо не терять веры. В этом может быть какой-то особый промысел Божий, потому что только смирившемуся человеку дается великая благодать Божья. Всего у Иакова было 12 сыновей, как я сказал, и одна дочь, Дина. Для дальнейшего понимания, изучения священной истории нам нужно знать только имена шестерых его детей. Старшие, которых Иакову родила Лия, звали первый Рувим, второй Симеон, третий Левий и четвертый Иуда. А сыновей, которых родила Рахиль Иакову, звали Иосиф и Вениамин. Особенно нас интересует история Иосифа. Иосиф один из младших сыновей, самый младший. Младший его только Вениамин. И он ни на кого из своих старших братьев не похож. Не в смысле внешности, он не похож по характеру. Он совершенно иной по духу. Он тихий, порядочный, скромный. Он не участвует в их шалостях. Он не участвует в их безобразиях не только потому, что мал, а потому что он внутренне не сочувствует тому, что делают его старшие братья. И, кроме того, он видит какие-то непонятные сны. И в этих снах он их совершенно по-детски, не стесняясь, рассказывает всем, и отцу, и братьям их смущает, потому что в этих снах все должны поклониться, и братья, и отец должны поклониться ему. Это невозможно, он младший. Значит, этот ребенок слишком много о себе мнит. Он, как бы мы сейчас сказали, задается, задирает нос, выпендривается. Даже одежда, которая у него была, резко отличалась от того, что носили его старшие братья. Такую одежду шил ему отец, цветную одежду, выделяя его среди других. Он любил его, любил больше, как плод своей старости, как плод своей долгой любви к Рахиле, как долгожданный сын от Рахили. Он любил его больше, и эта любовь тоже раздражала старших братьев. И все это приводило к тому, что они не любили его. И однажды, когда отец послал его в поле, чтобы посмотреть, чем заняты старшие братья и где они пасут свой скот, они, увидев его еще издалека, решили его убить. Ну, слава Богу, до этого не дошло, хотя намерения у них были весьма серьезные, но закончилось тем, что они продали его за 20 сребреников мимо проходящему каравану купцов мадианитянских. То есть попросту продали его язычникам. И этот караван отвез Иосифа в Египет, где он на невольничьем рынке был продан в рабство. Так они избавились от своего брата и искренне думали, что если он даже и не умер, по крайней мере, они твердо верили, что в крови, в смерти брата своего не виноват, они же продали его, а не убили, то, по крайней мере, из египетского рабства все равно никогда не вернется, и никто об этом не узнает. Коварство их еще заключается и в том, что они, сняв с него вот эту цветную одежду, измарав ее в крови, принесли эту одежду отцу, лишив его надежды. Это обнаруживает в них бессердечие. Но если они не любили брата, зачем же так больно делать отцу? Ведь можно было придумать другой способ, но вот как-то пусть отец пребывал бы в неведении, где находится его сын. У него бы сохранялась надежда. Но они лишили надежды, сказав, что вот кровь, вот одежда, очевидно, разорвал его зверь. Или убили. Ничего от него больше нет. Они своего отца лишают надежды. В них нет сердца, в них нет жалости. Это очень важно запомнить, потому что мы дальше будем говорить о будущей судьбе, будущих пророчествах по поводу судьбы сыновей Иакова. Это нам пригодится. Но сейчас обратимся к Иосифу. Иосиф – это прообраз Иисуса Христа, прообраз во всем. И совершенно не случайно именно история Иосифа вспоминается в дни Страстной Седмицы перед Пасхой, потому что действительно, как мы сейчас увидим, Иосиф в некоторых чрезвычайно важных обстоятельствах своей жизни, он совершенно определенно указывает на будущие, грядущие обстоятельства жизни Иисуса Христа. Даже не столько бытовые, житейские, исторические обстоятельства, а, как бы сказать, метаисторические. То есть указывает своей жизнью Иосиф на некоторые онтологические изменения и действия, которые совершит Иисус Христос, на то, что превосходит историю, на некоторое явление и служение Иисуса Христа в вечности, на некоторые совершенно особые качества Его служения, о которых сама священная история, евангельская история Нового Завета, она говорит достаточно кратко. Ну вот посмотрим, что это. Во-первых, Иосиф продан язычникам за 20 сребреников. Иисус Христос позже будет продан язычникам за 30 сребреников. Иосиф живет среди развращенного народа. И действительно, жизнь его была чрезвычайно тяжела, трудна. Он попадает в дом сначала, поскольку был красив, юн, он попадает в двор египетского вельможи. И настолько, поскольку Бог всегда с ним, настолько успешно он справляется со своими поручениями, что постепенно этот вельможа дает ему полную власть в своем доме. Он является даже больше, чем, мы бы сказали, управляющий или дворецкий. Поскольку его господин всегда пребывает в отлучке, то всем имением действительно в самом прямом смысле и значении распоряжается Иосиф. И все делается настолько успешным, что имение господина процветает. И вельможа понимает, что все это трудами, а главное тем духом, той милостью Божией, которую несет в себе Иосиф. Но случилось искушение. То есть, причем видно, что другие рабы, так же, как Иосиф, купленные на рынке, ведут себя совсем иначе. Но проблема в том, что Иосифа полюбила жена его хозяина. Женщина испорченная, сластолюбивая. Поскольку муж был часто в отлучке, Иосиф был очень красив и успешен. Она воспылала к нему страстью и стала склонять его к беззаконному сожительству. Склоняла долго, и Иосиф упорно избегал этих искушений. Он отстаивал свою непорочность, отстаивал ее именно перед лицом Бога, из-за благоговения к хозяину, из-за страха совершить грех. И в конце концов закончилось тем, что в очередной раз, когда она приступила со своими домогательствами, он убежал, оставив одежду в ее руках. Она подняла крик, обвинив его в том, что он на нее посягал. И когда приехал хозяин имения, он судил Иосифа и отдал его в темницу. Но вот среди вот этих неустанных приставаний и искушений со стороны этой жены, со стороны плоти, со стороны языческих обычаев, он остался безукоризненным. Он ни в чем не поскользнулся. Он устоял в вере и непорочности. Это значит только одно, что не только Бог всегда был с ним, но и он всегда непрестанно был с Богом. Он никогда о нем не забывал. Будучи в чужой стране, среди чужой веры, в рабском, нищенском состоянии, и он всегда помнил Бога. И вот, отданный в темницу, он вместе с заключенными, вместе с преступниками, вместе с падшим человечеством, он, будучи вергнутый туда за ничто, за непорочность свою, то есть совершенно не имея ни малейшей вины, он живет среди этого развращенного человечества, испорченного и наказанного. Но Бог пребывает и там с ним. И в конце концов это настолько очевидно делается для всех, что начальник темницы ставит его старшим и вообще никак не вмешивается в управление делами этой темницы, но всем ведает Иосиф, сам будучи заключенным. И так проходит некоторое время, и однажды в эту темницу попадают два вельможи фараона. Один хлебодар, другой виночерпий. И однажды за какие-то свои провинности, или будучи опять оговоренными перед фараоном, но так или иначе оба видят сон. Разный каждый свой сон, они рассказывают эти сны Иосифу, как человеку для всех очевидно имеющему благодать, как бы сейчас сказали харизму, то есть действительно отмеченный Богом, что даже уголовники, даже люди действительно виноватые во многом, они слушаются вот этого кроткого человека, ни в чем не согрешившего. И они рассказывают ему свои сны, и Иосиф истолковывает сны. Он говорит Финачерпе, что через 3 дня ты вернешься к двору фараона, а Хлебодару говорит, что через 3 дня тебя казнят. Так оно и получилось. Но перед этим Виночерп Иосиф дает наказ, что если это случится, и ты действительно вернешься к фараону, замолви за меня словечко, ибо я невинно страдаю. Разумеется, Виночерп, вернувшись ко дворцу фараона, это забыл. Проходит еще сколько-то времени, и фараон видит сон. Непонятно, и все толкователи и гадатели не могут истолковать сон. Сон несколько раз повторялся. Например, он видит, что пасутся на берегу 7 тучных коров. И вдруг из Нила выходят 7 тощих коров и съедают 7 тучных коров. И никто не может угадать, что значат эти сны. Вот тогда-то Виночерпий вспоминает об Иосифе и указывает, говорит о нем фараон. Фараона вытаскивают из темницы, спрашивают о истолковании снов, и Иосиф говорит, что смысл снов в том, что 7 лет будет очень урожайных, а потом придет 7 лет голодных. И надо сделать так, чтобы за эти урожайные годы накопить столько хлеба, чтобы Египет смог прокормиться 7 неурожайных лет. И тогда, по действию Духа и благодати Божьей, фараон говорит Иосифу, вот ты и будешь этим заниматься, и отдает ему всю власть в Египте. Только престолом, говорит он, будешь ты ниже меня, дает ему свой перстень на руку, тем самым давая ему всю власть в Египте. То есть он имеет ту же самую власть, что фараон. И Иосиф делает запасы. В течение 7 лет, поскольку хлеб в Египте ничего не стоит, он даром буквально, и никто не помышляет при таких урожайных годах, что когда-то может наступить голод, тем более такой долгий, в течение 7 лет. А Иосиф упорно делает запас. И вот, живя среди такого развращенного народа, Иосиф во всем сохраняет упование на Бога, где бы он ни был. И Христос, живя среди развращенного народа, как он и говорит, род лукавый и прелюбодейный, «Доколе буду с вами, доколе терплю вас». И сколько раз его искушали и дьявол, и фарисеи. Христос во всем пребыл непорочен в своей любви к Богу. Как он и говорил перед своими страданиями, «Идет князь мира, то есть дьявол, и во мне не имеет ничего». То есть я сохранил свою непорочность. Как Иосиф попадает в темницу, так и Христос попадает в темницу. Не только в ту темницу, из которой он в конце концов будет взят на крест, а в ту темницу Христос в конце концов сходит, где томятся души человеческие. Ту темницу, которую караулят не стражи человеческие, а духи злобы. В ту самую преисподнюю земли, из которой он взойдет, освобождая эти души, и из которой он взойдет неудержанный в день своего воскресения. И Иосиф, восходя из темницы, сразу возносится одесную царя египетского и получает всю власть над Египтом. И Христос, когда воскреснет из темницы адовой, когда восстанет от ада, вознесется и сядет одесную отца, получив всю власть в мире. Иосиф использует эту власть для того, чтобы накормить хлебом жизни людей, накормить хлебом жизни свой народ и сохранить жизнь этому народу среди погибающей вселенной, потому что голод будет по всей земле. И Христос, сев одесную Отца, питает хлебом жизни человечество, то человечество, которое к Нему приходит, с тем, чтобы сохранить жизнь приходящим к Нему людям среди погибающей и имеющий погить вселен. Как и сказал Христос, что кто ест хлеб мою, кто пьет кровь мою и ест тело мое и хлеб мой, тот никогда не умрет. Тому смерть не страшна. Вот это вот подавание жизни вечной посредством хлеба, это есть то главное дело, которое сейчас совершает Христос по отношению к человечеству, по отношению к верующим в Него. Ибо вкушая хлеб Его, тело Его, мы спасаемся от смерти вечной, от той гибели, которая ждет весь мир. И вот Иосиф спасает свой народ, спасает людей, приходящих к нему, питает их хлебом, хотя вся вселенная гибнет от голода. И само имя, которым фараон нарекает Иосифа, по-египетски звучит Цафнафпаниах, в переводе «спаситель мира», потому что он действительно спасет мир именно тем, что будет раздавать хлеб. Вот такие удивительные прообразы являет Иосиф своей жизнью, указывая на то, что и Христос когда-то будет вознесен от самой преисподней земли, от самой низкого степени падения человечества, от самого безрадостного и отвратительного существования до того, что сядет одесную Отца, и вся власть в мире будет отдана Ему. И Он всей этой властью будет питать человечество хлебом жизни. Еще один штрих к портрету Иосифа, как прообразу Христа. Вот приходят братья, приходят за хлебом, потому что услышали, что, поскольку голод по всей земле, услышали, что в Египте есть хлеб. И они пришли за хлебом, взяв серебро, разумеется, чтобы купить этот хлеб. И приходят, и на дворе их встречает Иосиф. И он, они его не узнают, но он их узнает сразу и выказывает к ним подозрение. Они соглядаты ли они, не разведчики ли они, не пришли ли они захватить Египет? Вот, они, конечно, говорят, что нет. Он расспрашивает об отце, о братьях и требует в подтверждение того, что они разведчики, привести меньшого брата с собой, Вениамина, а в заложниках оставляет Симеона. И вот, когда они приходят, возвращают к отцу своему Иакову и требуют, что надо идти снова за хлебом и взять с собой Вениамина, иначе им хлеба не дадут. Иаков не соглашается, но деваться некуда. Они все равно вынуждены вернуться, потому что голод не заканчивается. Они снова приходят за хлебом, приходят с Вениамином, и Иосиф приглашает их во дворец, наблюдает за ними, слушает их и дальше устраивает им испытание. Он дает в конце концов им хлеба, но в мешок, который принадлежит Вениамину, он кладет золотую чашу со своего стола. И когда братья уходят, радостные и довольные, возвращаются, по дороге их нагоняет стража и говорит: вы украли чашу господина нашего. И когда развязывают мешки, обнаруживается чаша Вениамина. Их отпускают с миром, а Вениамина должны арестовать и сделать его рабом, потому что или убить, он вор. Братья не могут этого дела так оставить, они возвращаются вместе с Вениамином. Вот, и когда Иосиф делает им полный расклад, что ждет Вениамина, вперед выступает Иуда и говорит: если он действительно согрешил, то пусть накажут меня, пусть я останусь рабом вместо Вениамина, но отец не перенесет гибели еще одного своего меньшого сына, последнего сына Рахили. То есть Иуда высказывает и жертвенность, и покаяние. То есть он понимает, что это они виноваты когда-то, что убили или продали в рабство Иосифа. И он высказывает заботу об отце. Ему наконец-то жалко отца. Жалко настолько, что он готов себя сделать рабом Иосифа, только чтобы отцу была хоть какая-то отрада и утешение на старости лет. И когда Иосиф это наблюдает, он открывается им. Открывается, что он брат их Иосиф. И приглашает их вернуться, то есть всей семье переселиться сюда, в Египет, потому что голод будет еще несколько лет. И вот смысл испытания в том, чтобы посмотреть, а изменились ли братья за эти годы, что с ними произошло. Если это были бы неизмененные братья, они бы только радовались, что Вениамин попал в рабство. Какое им дело до отца и что будет чувствовать отец? Но они изменились. Изменились настолько, что готовы себя не пожалеть. То есть они готовы принести покаяние. И в ответ на их покаяние, то есть готовы принять ответственность за свои грехи и осудить себя за прежде совершенные проступки, в ответ на это Иосиф открывается. Так и Христос. Он открывается человеку только через покаяние. Мы не видим его в тех благодеяниях, которые от него получаем. Но если мы осознаем свои грехи, осудим себя за них и готовы будем принять ответственность за последствия этих грехов и хоть чем-то загладить и исправить эти грехи, мы познаем во всех обстоятельствах жизни милующую и спасающую руку Бога, Христово милосердие. И происходит объединение братьев, мир, и в конце концов Иаков получает известие о том, что Иосиф его жив, и все семейство Иакова, все его сыновья с домочадцем переселяется в конце концов в Египет. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу, посвященную священной истории Ветхого Завета. До свидания и храни вас Господь.